Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, мы начинаем «Особое мнение». Сегодня, наверное, у нас будет не столько времени, сколько полагается обычно, потому что вы знаете, мы ждем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и, соответственно, RTVI, премьер-министра Казахстана Карима Масимова, Алексей Венедиктов будет с ним беседовать. Может быть, вполне в половине восьмого и начнется эта беседа. Мы же пока с Леонидом Радзиховским.
Лёнь, добрый вечер. Греем стул для премьера.
Да. Ну, что за самоуничижение такое?
Вот что наоборот, за... Нет, это мания величия. Нет, для кого греем?
Мы занимаемся своей работой. Сергей Бунтман ведет эту программу. Несколько новостей. Все-таки Дума решила, что нельзя давать дела о терроризме присяжным каким-то. Сегодня были... высказывание по этому поводу. Александр Тошин по этому поводу высказывался. Кто такие эти присяжные и кому они нужны? Это какие-то, в общем-то, в большинстве своем негодящие люди, которым лишь бы сбежать с работы. Вот примерно так это звучит.
Завтра сами террористами станут. Знаем мы их.
Не, ну это до этого не надо искажать, до этого не дошло.
Я просто развиваю мысль. Сегодня он присяжный, а завтра он террорист. Как ему доверишь? Нет, ну я думаю, дело тут не в терроризме, это все глупости. Насколько я понимаю, там в этом законе еще одна есть такая позиция, о которой как-то стыдливо помалкивают, то есть говорят сквозь зубы. Речь идет о насильственном изменении строя или о чем-то вот таком. Я точную формулировку привести не могу, но смысл такой. И я думаю, что здесь-то собака и зарыта, потому что нет особых оснований опасаться взрыва терактов какого-то в ближайшее время. С чего бы им вдруг? Чечню замерили, там на Северном Кавказе все время эта бодяга идет. Ничего тут я как бы качественно нового в ближайшее время не вижу. А вот то, что в условиях кризиса могут быть всякие неприятные политические, социально-политические происшествия, отнюдь не на Северном Кавказе, а по всей России, это возможный вариант. По крайней мере, судя по тому шуму, который вызвала, в общем-то, довольно невинная статья Гантмахера, он попал в какую-то довольно болевую точку, когда в статье «Новочеркасск» 2009 описывал гипотетические...
Сценарий, да. Это у него сценарий называется у Гантмахера.
Да, ну вот. И я думаю, что в этом смысле власть спешит подстелить соломку на том месте, где, по ее мысли, теоретически, может быть, можно поскользнуться и упасть. То есть, если действительно будет сильное падение уровня жизни и так далее, то, возможно... разные неприятные для властей выступления. Ну, теперь представьте себе...
А присяжные тут при чем?
Как при чем? Вот они в каком-то маленьком городке выступают, шумят, бузят, и местные жители их будут судить, местные присяжные. Так они там такого насудят, что приговор Вере Засулич покажется невероятно строгим каким-то сатрапским приговором. Просто освободят их, и все. А если это судьи, то нетрудно догадаться, что судьи совершенно другие люди. Во всяком случае, мне кажется, что проблема здесь, центр тяжести находится вот тут. Потому что официальное объяснение, что на Северном Кавказе все присяжные родственники и не могут судить своего же родственника.
Ну, довольно... все люди-братья.
Все люди-братья, да, особенно северокавказские братья. Это объяснение высказал Васильев, инициатор закона. Оно, кстати, вполне правдоподобное, оно очень грамотное. Но только непонятно, почему... то, что относится только к региону Северного Кавказа, можно там временно, на какой-то период времени приостановить.
Если ты помнишь, как вводились суды присяжных, там была достаточно тоже подвергаемая критике, но была очень аккуратная система. Вводили субъект за субъектом.
Вот, совершенно правильно. И выводить можно было бы субъект за субъектом. Однако вывели сразу всех. Вводили постепенно, вывели сразу всех. Это очень похоже на историю с губернаторскими выборами. Теракт был в Беслане, а выборы губернаторов отменили по всей России. Так что я думаю, что страхуются власти, страхуются на случай возможных событий, которые связаны с кризисом. Так, по-моему, это единственное более-менее логичное.
Ну, скажи мне тогда еще, что за страховка, вот все-таки проводимая сейчас последовательно, правило, что нельзя, только партия имеет право выдвигать избирательные списки, выдвигать депутатов.
Ну, то же самое. Партию фиг зарегистрируешь у нас по нынешним временам. А всякое там общественное объединение зарегистрировать по закону гораздо проще. Но опять же, то же самое, значит, правда, непонятно, о каких выборах речь. Выборы Думы будут через 4 года, то есть в 2011 году. К этому моменту или эпицентр кризиса уже давно пройдет, и страна начнет выздоравливать, или, если до 2011 года будет продолжаться кризис, я боюсь, что здесь будет уже такое, что до выборов
что не
дойдет.
До списков будет.
Не до списков и не до выборов будет. Тем не менее, значит, страхуется в этом вопросе, что, значит, только партии, люди проверенные, прошедшие все ситы и так далее, и так далее. Тут, по-моему, все понятно как раз.
Ну, понятно. Все-таки здесь к чему приходит система таким образом? Очень много красивых слов. Очень много красивых слов про правовую культуру, независимость судов. И все происходит наоборот.
Да, естественно.
А какая цена словам, которые произносит тот же самый президент Медведев?
Ну, цена словам известная, колебания молекул воздуха. Кроме того, что такое двоемыслие, знают, наверное, многие слушатели «Эхо Москвы». Кто не знает, напомню, мир – это война, свобода – это рабство, незнание – сила. Это три лозунга, которые, согласно известной книге Оруэлла, висели на стенах. Я забыл, Лондона, по-моему. В общем, того города.
Ну, да.
Да, Лондона, того города, где, по мысли Оруэлла, действовал ангсоц, то есть английский социализм. Двоемыслие, оно есть двоемыслие, не привыкать стать. Вот, кстати, когда Медведев выступал по поводу 15-летия Конституции, какой-то молодой человек вскочил и что-то там закричал, стал его ругать.
Это Роман Доброхотов.
Ну, Роман Доброхотов. Поздравляю Романа Доброхотова. Вскочил, что-то закричал. Значит, к нему бросились охранники, Медведев крайне гуманным и либеральным жестом их остановил и сказал, для того и Конституция, чтобы все могли высказаться. Великолепно. А при другой ситуации свинтили бы этого самого Доброхотова.
Его отвели... свинтили, его отвели.
Ну да.
Угу. Его отвели куда полагается.
Да, свинтили бы его жестко и отнюдь не суд присяжных, а судья высшей категории за попытку низвержения государственного строя. А что такое крик? В зале, где присутствуют все высшие руководители и конкретно президент.
Хулиган,
это, естественно, это не хулиган, извиняюсь. Это покушение на основы строя.
Не надо, но там не надо подсказывать решение.
Они сами квалифицированы и справятся
без меня. Через минуту мы вернемся в студию с особым мнением.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Мо. Правильно. Доммобиль. От ОСАО «Ингосстрах» – единый полис для защиты вашего движимого и недвижимого имущества.
Да?
Дача. Без проблем. Можно автомобиль и дачу. Доммобиль. Вместе дешевле.
ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему. 956-5555. Капли в нос. Грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам, мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский, «Особое мнение», Сергей Бунтман ведет программу. «Враки!» — кричит у меня СМС.
Угу, СМС увиднее.
Да, отмену выборов губернаторов планировали до Беслана.
Слушайте, хорошо, что они не написали. Беслан планировали до отмены выборов губернаторов. И на том спасибо.
Да, но сказали, вы вспомните, друзья мои, или кто там нам пишет, без знаков препинания и подписи, вспомните, когда и с какой мотивировкой это было сказано. Когда была сказана эта великая фраза про крупнейшую геополитическую катастрофу типа развал Советского Союза?
Я уж не помню.
Да, тогда.
Тогда. Да. Может быть. Но это, понимаете, значит, совершенно не важно, что когда планировалось. Этим воспользуюсь. Кстати, я должен сказать совершенно, опять же, стараясь быть объективным, что от отмены выбора губернаторов качество губернаторов ни лучше, ни хуже не стало. Почти все губернаторы, которые благополучно избирались до отмены этих самых выборов, почти все они благополучно сидят, и ни малейшего восторга у населения не вызывают, а многие назначенные после этого губернатора ничуть не хуже избранных. Дело не в качестве результата этого дела. Не в том, что до отмены были замечательные избранные, любящие народ и честные губернаторы, а после этого пошли все сплошь отвратительные, коррумпированные халуи, власти и так далее, и так далее. Каким ты был, таким остался казак лихой, орел степной. Губернаторы какие были, такие остались.
Да, в чем же дело?
А очень просто. Выборы губернаторов – это, во-первых, некоторая иллюзия для людей, что они приобщаются к политической жизни. Немаловажная иллюзия. Это некоторый способ оживить совершенно мертвое политическое вот такое. Мертвое море есть. Стоячее море. Чуть-чуть погнать по нему волну. Это теоретический шанс. Теоретический. Что кто-то не по приказу начальства может пробиться. Вот, собственно говоря, и все. Это просто элемент оживления политического пейзажа. А то, что выборы автоматически приводят наверх чудесных и очаровательных, а назначения приводят халуев и идиотов, это абсолютнейшая неправда. Более того, я, например, был категорическим противником отмены этих самых выборов, а вот сейчас, если бы обратно ввели выборы в самый разгар экономического кризиса, я боюсь, что такие бы полезли, товарищи, с такими популистскими и прочими воплями, что мало бы не показалось. Поэтому отмена выборов была бы
вопиющей глупостью. Ну, почему? Лень, как же несчастные люди живут? И в кризис, и в счастье, и в ведра, и в непогоду.
Правильно.
Выбирают себе и выбирают.
Правильно. Но я говорю, что отмена выборов была бы вопиющей глупостью, а вот праздник непослушания, который бы сегодня мог появиться, если бы опять ввели выборы, это был бы праздник диких популистских криков, разоблачений в стиле Гдляна Иванова. Ну и вообще такой громкой и безобразной истерики. Так что я совершенно не уверен, что он привел бы к власти в регионах приличных людей, раскачал бы по-идиотски. Очень многое не надо было отменять. Это была вопиющая глупость. А сегодня эту глупость излечить, выбить другим клином, тоже, мне кажется, была бы глупость.
Вот тогда как ты относишься к предложению кандидатуры Никиты Белых? Мы здесь с Николаем Сванидзе об этом довольно долго беседовали. А у тебя какое отношение к тому, что он согласился, что он, скорее всего, будет губернатором?
Ну, видишь, в чем дело. Во-первых, значение этого дела реально равно значению Кировской области в контексте России. То есть минимально. Это маленькая, убыточная дотационная область. Более того, ходят слухи, что ее не сегодня-завтра объединят с Пермским краем. Так что недолго ему быть губернатором. Есть такая версия, во всяком случае. Будет хорошим губернатором? Ну, хорошо для жителей региона. Будет плохим? Плохо. Что это символический акт, что бывший член СПС возглавил бедную Кировскую область? Ну вот, каково значение СПС и Кировской области, таково и значение этого символа. А что касается личной моральной дилеммы господина Белых, ну, политика грязное дело. Если кто-то в этом когда-то сомневался, у него есть лишний аргумент в этом не сомневаться. Белых так долго и вкусно ругал власть, что когда он после этого, как говорится, не сбрасывая скорость, пошел работать с этой властью, это нормальный поступок для нормально-циничного политика. Но если кто-то испытывал иллюзии в отношении Белых, то я думаю, что эти иллюзии развеются. Я абсолютно не осуждаю Белых. Профессия политика предполагает ровно такую меру цинизма.
А может, мы так, извините меня за мой французский, фигово живем, потому что мы так к политике относимся?
Да, отчасти это и так. И какова общественная атмосфера, так и политики относятся к своей профессии и к своим избирателям. Я не думаю, что политики на Западе из другого теста сделаны. Но я думаю, что атмосфера там почище во всех смыслах. И они стесняются вот так разворачиваться на 180 градусов. Хотя Хиллари Клинтон тоже сказала немало приятных слов про Обаму. И идет к нему работать госсекретарем, и никто по этому поводу в обморок не падает. Политика, профессия ничуть не менее. Политика, профессия абсолютно цинична.
Нет, можно ли сравнивать ситуацию между двумя кандидатами в кандидаты от демократической партии и людей, в общем-то, из оппозиции, которые критиковали саму систему принятия решений, саму практически и отсутствие выборов, и отсутствие гражданских свобод и так далее и тому подобное.
Нет.
И участвовать вот в этом балагане.
У нас ситуация гораздо жестче. И Белых сказал много абсолютно справедливых и абсолютно честных слов про власть, а затем выбросил эти слова в мусорную корзину и пошел этой власти служить. Вопросов нет. Но Хиллари много говорил о том, что Обама неопытный, некомпетентный, случайный, такой-сякой. Если он такой неопытный, некомпетентный, случайный, пятый-десятый, что ж ты идешь к нему в кабинет работать? Это тоже не очень хорошо. Но просто у них нет такого накала критики, потому что у них не столь безобразная система. Но я еще раз говорю, я стараюсь не быть лицемером. Белых – циничный политик, циничный. Более циничный, чем другие политики? Нет, не более. Если от него ждали, что он менее циничный политик, то ошиблись. Он не менее циничный и не более циничный, он просто политик.
Ну вот выборы губернаторов, пишет нам Федор из Красноярска. Я напоминаю, +7 985 970 45 45, это пригодится вообще во всех наших передачах. Это телефон для СМС. Ну вот Федор пишет, выборы губернаторов – это возможность изменения, это мера свободы общества. Без этой возможности надежды нет.
Согласен. Что это потенциальная, это некоторая потенциальная энергия, которая далеко не всегда переходит в кинетическую, согласен. Это вообще некоторая школа демократии. Если эту школу закрыли, пока в этой школе учились, учились плохо. Прогуливали, получали двойки и так далее, и так далее, и так далее. И дорогая была школа. Но если ее закрыли, заколотили, снесли, и на ее месте построили, ну, как минимум, сарай, в котором, из которого своеобразные звуки доносятся, то это не есть хорошо. Хотя в школе учились безобразно. И школа была очень плохая. Грязная, плохая, отметки ставили по блату. За деньги, прогуливали. Но это была некоторая школа. Теперь ее просто уничтожили. Не хорошую школу вместо нее построили, а просто снесли и поставили сарай для другого вида живности. Вот и все.
Просто вот и все. Заменили. Упразднение школы. Еще у меня вопрос есть несколько. Здесь задают очень любопытная такая история. Здесь нам говорят, что в вестях сегодня сказали, что представителем Норникеля будет вот последний из романов, как написал бы Борис Акунин. Вот великий князь Георгий.
Будет кем?
Ну, представителем Норникеля.
Где? В семье Романовых?
Да не в семье Романовых.
А где?
В Европе. Сейчас я тебе точно сформулирую. Вот, будет представлять... Ну да, в Европе будет представлять Норильск-Никель, как здесь написано.
А Норникель в России будет представлять семью Романовых. Ну что ж, это, я считаю, совершенно нормальный,
ну, вообще, очень благородный ход. Нет, ну нашли мальчику работу. 27 лет. Вообще взрослый человек, 27 лет, конечно.
Мне вообще кажется, что корона Российской империи до этого делалась не из никеля, но теперь, может быть, новые времена, нанотехнологии, никелевая корона, тоже неплохо.
Нет, ну можно на никеле делать.
Можно.
Ну,
а
вообще,
потом покрасить желтый цвет.
Серьезная должность такая. Ну,
серьезная вообще... должность и серьезный исполнитель этой должности. Все серьезно, вопросов нет.
Ну вообще, а может он толковый парень? Как вот у нас Савойский принц-то у нас возглавляет Пирелли в России, Аймона ди Савой и Аоста. Толковейший человек.
Я не имею чести знать ни его высочества Савойского принца, ни его величества или его высочества Романовского отпрыска. То, что мне известно, те скудные сведения, которые я знаю об императорском доме Романовых, наводят на мысль, что у компании «Норильский никель» хорошо развито чувство юмора. Но это тоже не последнее качество для бизнеса. Но, может быть, в отношении его высочества я крупно ошибаюсь.
И последнее. Вот у нас есть несколько минут сейчас уже, когда патриарха похоронили. Вот есть ли какие-нибудь соображения о перспективах развития Русской Православной Церкви с известными уже практически кандидатами сейчас?
Ну, слушай, эта тема не на несколько минут.
Я понимаю. Но
а тезис, на несколько часов.
Чуть-чуть декабрьских тезисов вот, за 3 минуты.
Ну, первый тезис очевиден. У нас государственная церковь, так сказать, госхристианство. Но госхристианство – это совсем не пустое учреждение. Это способ самоопределения русского народа. Это способ самоопределения и российского государства. Всегда, со времен Сергия Радонежского, церковь несла большую государственную, националистическую, державную, патриотическую нагрузку. Можно по-разному оценивать эти слова, но тем не менее это было так. Православие, самодержавие, народность. Церковь была православием от имени самодержавия. Тем православием, которое поддерживало самодержавие и поддерживало державу, и помогала России и ее правителям, а отчасти ее народу. Сложный вопрос. Госхристианство. Правда, госхриста в природе не существует. Тут есть некоторая вилка, потому что, насколько я понимаю, буква и дух христианского учения к государству вообще а уж тем более к конкретным государствам, ни малейшего отношения не имеют. Прямо противоположно. Это некоторая вилка такая. Но это общий взгляд. Если говорить более конкретно про нашу политическую ситуацию, то похороны патриарха показали, с моей точки зрения, ну, во-первых, все-таки действительно большую роль церкви лишний раз. Хотя, с другой стороны, должен сказать, что 100 тысяч людей, которые пришли на похороны патриарха, по-моему, это не так много, если учесть, что в Москве много миллионов православных. Если добавить Московскую область и ближние регионы хотя бы, то это десятки миллионов
православных. Довольно много приезжало людей со всех сторон российских.
Значит, на десятки миллионов православных меньше 1% пришло. Это, ну, кто как. Можно эту цифру трактовать. Зал наполовину полон, зал наполовину пуст. Тем не менее, в условиях полного идейного и идеологического вакуума православие, конечно, имеет огромную роль. И я думаю, что сегодня государство ни при каких условиях ни спорить, ни ругаться, ни конфронтировать с православием не будет. Потому что государство, особенно, опять же, в условиях кризиса, остро нуждается в идеологической поддержке
православия. А православие с государством?
И православие с государством не будет, но в этой паре обе стороны достаточно сильны. Государство сильно своими административными и финансовыми ресурсами. Например, православные иерархи относятся к категории людей вне зоны критики. Вот можно посадить чиновника до уровня министра, например. Депутата тронуть нельзя, есть депутатский иммунитет. Можно посадить губернатора. Уголовное дело против иерарха православной церкви, допустим, финансовые нарушения, еще что-то, у нас абсолютно невозможно. Это институт неприкасаемый, настолько он важен государству. Но и церковь это ценит. И, соответственно, со своей стороны относится к государству тоже.
И вывод на будущее. Важен. То есть, кого бы ни избрали, все будет то же самое.
Кого бы ни избрали, эта ситуация не изменится, потому что слишком большие интересы и с той, и с другой стороны. Это некоторый консенсус, к которому они пришли. Более мягкий, чем в царские времена, когда император прямо возглавлял церковь, а его чиновник, обер-прокурор, непосредственно руководил. Более мягкий консенсус, чем в советские времена. Но суть этого консенсуса государственной церкви и государства, оно не меняется.
Леонид Радзиховский, вот мы сейчас завершаем нашу программу «Особое мнение», а после половины восьмого ждите в нашем эфире премьер-министра Казахстана.